Глава первая. Предисловие. Стихи с 1 по 3. Наставление и обетование Господа апостолам пред Вознесением и Вознесение Его. Стихи с 4 по 11. Первая речь апостола Петра об избрании нового апостола на место Искариота и самое избрание. Стихи с 12 по 26. Стих 1. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала». Первую книгу, по-славянски «первое слово», по-гречески «тон мен протон логон», очевидное указание на Святое Евангелие, написанное ранее Лукою для Феофила. Поставляя новый свой труд в отношении к первому, как второй, Святой Лука хочет показать, что и по внешнему, и по внутреннему существу повествуемых событий эта вторая его книга есть прямое продолжение и развитие первой, давая вместе с нею, возможно, обстоятельную историю основания, распространения и утверждения Церкви Христовой на земле. О всем, что Иисус делал. По объяснению Златоуста, обо всем, что особенно важно и нужно. Не опустив ни одной из вещей существенных и необходимых, из которых познается божественность и истинность проповеди, пишет Феофилакт. Такие оговорки делаются святыми толкователями ввиду того, что другой евангелист, Иоанн, признал невозможным делом описать все события жизни Господа. Знаменателен буквальный смысл выше приведенной фразы. О всем, что начал Иисус творить и учить. Он Ирксато, о Иисус, Пиин, Тике, Дидаскин. Деописатель как бы хочет сказать, что всею своей земной деятельностью Господь Иисус только еще начал, положил начало своим делам и учению. Продолжением этого начала будет все дальнейшее в делах его посланников и их преемников до скончания века, составляя в целом завершение великого дела Христова, впрочем, не ограничиваемого никакими временами и сроками. Стих 2. «До того дня, в который он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых он избрал». До того дня, в который он вознесся. О вознесении Господа в Евангелии Луки лишь упоминается кратко. Это событие было концом евангельской истории и началом апостольской. Посему святой Лука и предпочитает подробнее сообщить об этом событии в Деяниях. Вознесению предшествует заповедание, завещание Господа апостолам, дав святым духом повеление апостолам. По-гречески «энделаменос тис апостолис диа пневматос агиу», буквальнее по-славянски «заповедав апостолам Духом Святым». Здесь, разумеется, или обетование его послать апостолам Духа Святого с повелением ждать этого обетования в Иерусалиме, или заповедь его им быть свидетелями и проповедниками во имя его покаянию и отпущению грехов во всех языцах, начинши от Иерусалима. Это обетование или заповедь и повеление Господа дается, по выражению деописателя, Духом Святым. Так говорится, толкует блаженный Феофилакт, не потому, что Сын имел нужду в Духе, но потому, что там, где творит Сын, содействует и соприсутствует Дух, как единосущный. Сей Святой Дух, по благоволению Отца, исполнявший и Сына Его по человечеству не в меру изобильно, обещается и апостолам, как объединяющее начало Отца, Сына и искупленного им человечества, которых Он избрал. Указание на исключительность полномочий и прав апостольских, в отличие от остальных верующих. Оправданием этой исключительности является и то, что этим лишь избранникам своим Господь и явил себя живым по страдании своем, чтобы они могли быть убежденными и неложными свидетелями и проповедниками о нем для всего мира. Стих 3. которым и явил себя живым по страданию своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царствии Божием. По страдании своем, то есть вместе и по смерти своей, коею заключились страдания, со многими верными доказательствами, то есть того, что он действительно воскрес, чему они долго и не умели, и не смели верить, что воскрес действительно он сам, распятый и умерший, а не другой, кто заменил им его, что не привидение его, а подлинный он сам опять стал живым среди них, для чего он вкушал пред ними и был даже осязаем рукою Фомы, и в течение 40 дней вновь продолжал им свою проповедь о Царствии Божием. Все это, наконец, дотоле апостолам и непонятное, и маловероятное, оказалось согласно с божественными писаниями, для уразумения которых воскресший отверз ему, открыв в этих писаниях все множество других доказательств для веры в него, как истинного Сына Божия, достойного веры всех народов. В продолжении 40 дней. Это точное указание времени пребывания воскресшего Господа на земле по воскресении имеется только в данном месте деяний. Евангельские повествования Марка и Луки не дают никаких указаний на это время и говорят о вознесении Господа очень кратко, в общей связи предшествующих событий. А два других евангелиста, Матфей и Иоанн, и вовсе не упоминают о вознесении. Это делает особенно ценным рассматриваемое место книги Деяний, как восполняющее столь важные стороны последних евангельских событий. О Царствии Божием, то есть о всем, что касалось до новой жизни людей, искупленных страданиями Спасителя и призванных образовать новое Царство Божие, Царство Мессии, Царство Нового Израиля, Церковь Христову. Насколько ученики Христовы нуждались в всем, и как мало они еще проникали в эти тайны истинного Царствия Божия, доказывает дальнейшее в 6 стихе. Полное же посвящение апостолов Христовых в тайны Царствия Божия и в достойных провозвестников и насадителей его последовало по сошествии на них Духа Святого по обетованию Господа. Стих 4. «И, собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». «И, собрав их», по-гречески «ке синалексоменос», по-славянски точнее «с ними же и еды», буквально «и в собрании их, вкушав пищу». Вкушение пищи и повеление не отлучаться от Иерусалима на первый взгляд как-то кажутся не столь удобосвязуемыми в одно предложение мыслями. Это сочетание мыслей не покажется, однако, странным, если внести в них одну при беглом чтении ускользающую нотку. Мысль апостола приобретает тогда такой ход. «Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря им о Царствии Божием, обрадовавший их и удостоверив Себя пред ними до того, что даже вкушал пред ними пищу, повелел им от Иерусалима не отлучаться». Таким образом, выражение «с ними же и еды» синалексоменус как бы увенчивает величайшее основание радости апостолов и веры их в Спасителя, который опять поставил себя живым пред ними по страдании своем, уверив это многими верными доказательствами, в числе коих вернейшим и радостнейшим для неверовавших от радости и чудящихся апостолов было очевидное пред всеми вкушение пищи. Не отлучаться от Иерусалима. Господь повелевает апостолам для того, чтобы, начав проповедь в отдаленных местах, они не были бы оболганы, то есть обозваны лжецами, синоксарий на вознесение Господне. В Иерусалиме это удалось бы гораздо труднее, ибо столько было помимо апостолов других свидетелей и достоверных вестников, проповедуемых ими событий. и так еще жив был в памяти всех сам проповедуемый. С повелением от Иерусалима не отлучаться соединяется завет ждать обещанного от Отца, то есть ниспослание Утешителя Духа Святого. Обещанного от Отца по-гречески «евангелион ту патрос», точнее по-славянски «обетование Отча», «обетование Отеческого», «обетование Отца». Ниспослание Духа Святого Господь называет «обетованием Отца», который еще в Ветхом Завете через пророков дал такое обетование об излиянии Духа Святого во времена Мессии. «О чем вы слышали от меня?» Точнее, греческие и славянские тексты. «Ин икуса тему», «Еже», то есть обетование Отца, «слышисте от меня». Здесь таким образом Господь дает понять, что Его обетование есть именно то самое обетование Его Отца, которое дано в Ветхом Завете, и теперь еще раз высказано устами Сына. Звучит также в словах Господа и та мысль, что Он, как едино с Отцем, изрек свое обетование, и это обетование приняло силу, как обетование в то же время Отца, волю которого в данном случае творил Сын. Излагая подробнее суть этого отеческо-сыновнего обетования, деописатели приводят его словами Сына. Стих 5. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». «Ибо Иоанн крестил водою» – по-славянски «яку Иоанн убо крестил есть водою». По-гречески «оти Иоаннис» и так далее. Это «оти» стоит в очевидной связи с предыдущим «икусате», пояснительно связывая оба предложения, которые должны быть переведены так. «Ждать обетования Отца, которое вы слышали от меня, а именно, что Иоанн крестил водою, а вы» и так далее. Русское «ибо», если переводить греческое «оти», то совершенно неверно. Если «мен» – «оти Иоаннис мен», то совершенно излишне, так как «мен» – «де» – непереводимые частицы. Собственно, непосредственную связь «оти» надо полагать с дальнейшим «имати креститеся». В таком случае выражение «Иоанн крестил водою» получает значение простой вставки деописателя, неподразумеваемой в выражении Господа «еже слышисте». К такому пониманию дела побуждает то обстоятельство, что в Евангелии этих слов не усвояется самому Господу, а лишь Иоанну. Хотя мог, конечно, сказать их и сам Господь, далеко не все изречения коего вошли в Евангелие. Выражение «креститься Духом Святым» в соответствии к крещению водою означает всецелое исполнение дарами Духа Святого, как бы погружение в Его очищающую и оживотворяющую благодать. Об этом так рассуждает святой Кирилл Иерусалимский. «Нечастная эта благодать, но всесовершенная сила, ибо как погружающийся и крестящийся в водах отовсюду окружается водами, так и духом крещены они были всецело. Но вода омывает внешность, а дух, ничего не исключая, все крещает до внутренности самой души. И чему удивиться, если огонь, входя внутрь грубого железа, целый состав его делает огнем, и холодное раскаляется, черное начинает светиться. И если огонь, будучи веществом и проникая в вещество железа, действует так беспрепятственно, то чему удивиться, если Дух Святой входит во внутренность самой души? «Через несколько дней после сего» – опять неточный перевод греческого «у метаполлас тавтас имерос», по-славянски точнее «не по многих сих днях», «после немногих дней» или «немного дней спустя». Это произошло именно через 10 дней. Столько судил Господь апостолам Своим ждать обетованного Утешителя. «Не больше и не меньше». Не больше, потому что дальнейшее продолжение дней ожидания утомило бы ожидавших, допустило бы в их души рассеянность, невнимание, и это делало бы менее плодотворным тихое веяние и почитие на них Духа Божия. не меньше, потому что преждевременное пресечение дней ожидания оставило бы души многих в недостаточно напряженной жажде утешителя, в недостаточно созревшем сознании важности предстоящего, в недостаточно оцененной драгоценности и утешительности грядущего, что все так же ослабляло бы силу и значение пришествия Духа Божия. Стих 6. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» «Не в сие ли время» — по-гречески «и эн то хроно туто», то есть спустя немного дней, когда ученики будут крещены Духом Святым. «Восстановляет царство Израилю» — по-гречески «апокафистанис тин басилиан то Исраил». Апостолы выражают, очевидно, обычные представления о земном царствовании Мессии с порабощением всех других народов и с усвоением израильскому народу земного величия, славы и могущества. «Так убыше еще косни, отсталые ученицы», заметим словами церковной песни. Научаемые в продолжении 40 дней о Царствии Божием, явившемся Спасителем, они все еще не совсем ясно понимали, что такое это Царствие, так как не были еще научены Духом, все еще привязаны были к предметам чувствительным, хотя и не настолько, как прежде. Они еще не сделались лучшими, впрочем, о Христе думали уже выше, пишет Златоуст. Стих 7. Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». «Не ваше дело» — несколько грубоватый перевод греческого «ук имон эсти», точнее по-славянски «несть ваше». Лучше и вернее выразить ответ Спасителя в такой форме «не вам знать» и так далее. Деликатно уклончивый ответ Господа на столь неуместный, отзывающийся грубыми предрассудками вопрос своих возлюбленных учеников, по первому впечатлению как будто оставляет их в тех же предрассудках, лишь изменяя время их исполнения. В действительности этот ответ верно рассчитывал на изменение воззрения апостолов самым ходом событий, имеющих наступить в ближайшее время. «Но примите силу» и так далее. Бесполезно было бы теперь же сразу всецело разочаровывать учеников в том, с чем они слишком сжились, тем более что носящие характер грубого предрассудка, воззрения и ожидания их так или иначе получили осуществление лишь в высшем, лучшем, благороднейшем смысле. На это можно находить указание в выражении Спасителя «Керус», «Не вам знать времена или способы обстоятельства, характер осуществления ваших надежд, что все Отец положил в Своей власти». Русский перевод выражения «керус» — «сроки» — неточно выражает мысль Господа и сообщает ей излишнюю тавтологию. Значение времен и способов осуществления надежд на Царствие Мессии Господь усвояет лишь Отцу. Не потому, чтобы сам не знал, но потому, что самый вопрос был излишним, и посему он, с пользою для них, ответил молчанием, пишет блаженный Феофилакт. Стих 8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Отвлекая внимание учеников от области несбыточного и ненужного, Господь обращает это внимание на ожидающий их переворот в самих себе, когда само собою наступит все, что им наиболее важно и драгоценно. «Примите силу, силу именно от нашедшего на вас Святого Духа, силу быть мне свидетелями даже до края земли, свидетелями и проповедниками о мне, о моей жизни, учении, делах, заповедях, обетованиях и предвещаниях». «Это изречение, — говорит блаженный Феофилакт, — есть вместе и увещание, и непреложимое пророчество Спасителя о том, чем будут и должны быть ученики Христовы по получении ими силы Духа Святого. Здесь же кроется и тайный намек на то, как, чем и когда исполнятся их жизненные надежды на наступление Царства Мессии, Царства Нового Израиля, в которое Израиль Старый войдет лишь как часть, не исчерпывая собою всеобъемлющие силы и богатства не земных временных, а духовных вечных благ Нового Царства. Если прежде Господь посылал учеников Своих проповедовать о приближении Царства Божия только иудеям, запретив ходить с этой проповедью к язычникам и самарянам, то это ограничение апостольской деятельности снимается. Иерусалим лишь полагается начальным пунктом или центром, откуда лучи евангельского света должны озарить всю вселенную даже до края земли. Стих 9. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». «Сказав сие, он поднялся» у евангелиста Марка после беседования с ними, у евангелиста Луки, когда благословлял их, отступил от них, то есть отделился несколько, и стал возноситься на небо. «И облако взяло его из вида их». Заключительный момент Вознесения, относительно которого блаженный Феофилакт говорит: «Воскрес так, что они не видели, Вознесение же его видели. Видели конец Воскресения, но не видели его начала. Видели начало его Вознесения, но не видели его конца». Облако, вероятно, светлое, было здесь знамением особого присутствия Божия, особой божественной силы, которую совершалось это славное последнее земное дело Господа. Стих 10. «И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде». Два мужа в белой одежде, несомненно, ангелы. «Мужами называет ангелов», — говорит по поводу этого блаженный Феофилакт, показывая событие в том виде, в каком оно представлялось зрению, так как ангелы и на самом деле приняли на себя образ мужей, чтобы не устрашить. Стих 11. «И сказали мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». С недоумением и удивлением должны были апостолы вперить свои взоры в небо, где только что скрылся от них Господь. Это недоумение, быть может, близкое к оцепенению, разрешают ангелы кротким и ласковым, как бы упреком, что стоите и смотрите. Время обратиться от бесцельного уже созерцания высот воздушных к обычной действительности, где их ожидает полная кипучей деятельности жизнь апостольского призвания. «Придет таким же образом». Здесь, разумеется, очевидно второе славное пришествие Господа, о котором говорил ученикам и сам Он, и которое будет в том же прославленном Его теле и тоже на облаках небесных. Стих 12. «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути». Тогда, то есть после полученного от ангелов вразумления, они возвратились в Иерусалим. В Евангелии Лука добавляет к сему «с радостью великую». Упоминание горы Елеона как место, откуда возвратились в Иерусалим апостолы по вознесении Господа, означает, очевидно, что эта гора была и местом вознесения. Деописатель точно определяет при этом и местоположение названной горы. Очевидно, потому что Феофил, для которого предназначалась книга, был незнаком с топографией Иерусалима. Близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. По-славянски «субботы, имущая путь», по-гречески «имущая саббату эхон одон», то есть «от горы, имеющей путь субботы», или «такой путь, какой позволялось пройти в субботу». Этот путь раввинскую строгостью относительно субботнего покоя определялся в 2000 шагов, около версты, на каком расстоянии отстояли самые крайние палатки от скинии Моисеевой во время странствования евреев по пустыне. Если в Евангелии святой Лука говорит, что Господь вознесся «из ведеих вон до Вифании», то это выражение, не в противоречии с рассмотренным, означает, что место Вознесения находилось на пути из Иерусалима в Вифанию. Последнее отстояло от Иерусалима на расстоянии вдвое большем Елеона, на расстоянии двух субботних путей, и указывается просто для определения направления, по которому извел Господь учеников на место своего Вознесения. Стих 13. «И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот и Иуда, брат Иакова». Стих 14. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса, и с братьями его». «Взошли в горницу, где и пребывали единодушно в молитве и молении». Быть может, это была та же горница, в которой совершена последняя Тайная Вечеря, Большая Горница, и хозяин которой, вероятно, был в числе последователей Господа. Удаленная от шума уличного, она представляла удобнейшее место для молитвенных собраний, в которых ученики Господа подготовляли себя молитвами и молениями к обетованному крещению Духом Святым. Пребывали не в смысле безысходного проживания в горнице в течение всех 10 дней. Выражение означает лишь, что ученики не разошлись каждый в место свое, но, взойдя в известную горницу, постоянно потом собирались в ней для единодушных молений. В Евангелии Луки пребывали всегда в церкви, прославляя и благословляя Бога. Это означает, что ученики Господа оставались и всегдашними посетителями еще незамененных новыми священнодействиями богослужений Ветхозаветного храма. Но уже и теперь эти богослужения заметно не удовлетворяли учеников Господних, и новые впечатления их и верования заставляли их вырабатывать свои новые формы для их удовлетворения. Так то в храме, то в горнице они постоянно пребывают в молитвах и хвалениях Бога, постоянно собираясь в ожидании обещанной перемены в их осиротелой доле. Имена апостолов, без Иуды Искариота, и порядок почти те же, что и в Евангелиях, с незначительными изменениями. Левей или Фаддей приводится с именем Иуды Иаковлева, а Симон Канонит называется Зелотом, ревнителем, как принадлежавший к партии зелотов, крайних ревнителей закона Моисеева. Перечисление имен апостолов имеет в виду привести в известность главных лиц, составлявших средоточие первого христианского общества и бывших главными действующими лицами в описываемых событиях, утверждение и распространение Церкви Христовой по избранию самого ее основателя. С женами. Здесь, разумеются, очевидно, те благочестивые почитательницы Господа, которые сопутствовали ему при жизни, служа от имений своих. Драгоценно упоминание о матери Иисусовой, а также и братьях его, которые еще не так давно не веровали в него как Мессию, но теперь, очевидно, были в числе верующих. Стих 15. «И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал». В те дни, то есть между Вознесением и Пятидесятницей, Петр, став посреди учеников, сказал. Петр – уста апостолов, всегда пламенный и верховный в лике апостолов, как пишет Златоуст, первенствует здесь как такой, которому Христос верил стадо свое, пишет Феофил, предлагая восполнить умаленный Иудою лик 12. Стих 16. «Было же собрание человек около 120. Мужи-братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Замечание относительно числа собравшихся имеет в виду отметить общее единодушие, господствовавшее в собрании учеников Господа, а также показать участие общего их собрания в решении вообще важных дел, подобных описываемому. В данном случае это участие верующих выразилось в таких действиях. «Поставили Иосифа и Матфея», стих 23, «помолились о них», стих 24, «и бросили жребий», стих 26. Имея в виду такой порядок решения дел, Златоуст говорит: «Смотри, как Петр все делает с общего согласия и не распоряжается ничем самовластно и как начальник». Около 120 человек. Действительное число последователей Господа было значительно больше, так как при одном из явлений Его по воскресении уже упоминается более 500 братьев. Надо полагать отсюда, что на описываемом собрании были далеко не все, а только не отлучившиеся далеко от Иерусалима и удостоившиеся быть свидетелями Вознесения Господня. В речи апостола Петра две главных мысли: отпадение бывшего апостола Иуды и восполнение лика апостольского другим лицом. Так как печальная участь Иуды и его дерзновенно страшное дело могли колебать слабых верою, то еще Господь на Тайной вечере разъяснял апостолам это событие во свете Слова Божия. Теперь, подобно Господу, тоже делает Петр, указывая в случившемся исполнение предсказанного устами Давида Духом Святым. Стих 17. «Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего». Получил жребий служения сего, то есть апостольского, был призван к служению апостольскому. Стих 18. «Но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его». «Приобрел землю неправедную мздою» – ироническое выражение, имеющее в виду последствия ужасного злодеяния Иуды. «Когда не зринулся, расселось чрево его» – по-гречески «принис геноменос элакисе месус», точнее по-славянски «ниц быв приседися посреде». Буквально, сделавшись наклоненным головою вниз, разорвался посреди, чревом. Евангелие говорит, что Иуда удавился. Вероятно, по удавлении тело его оборвалось, отчего и произошло то, о чем говорит апостол Петр. Стих 19. «И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама», то есть земля крови. Село крови, то есть село, купленное на деньги, за которые был продан умерщвленный Иисус. На отечественном их наречии, очевидно, вставка, сделанная Лукою для Феофила, равно как и пояснение слова «акелдама». Стих 20. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да приимет другой». Пророческие указания на Иуду заимствуются из двух псалмов, 68 и 108. Толкуя эти пророчества в применении к Иуде, святой Златоуст и блаженный Феофилакт под двором разумеют село, купленное, ибо что могло бы быть пустее кладбища, и дом Гуды, а под епископством апостольское звание. В обоих указанных псалмах Давида изображается невинно страждущий от врагов праведник, произносящий в молитве к Богу о защите, приведенные Петром угрозы врагам. Применение этих угроз к Иуде с переменой множественного числа на единственное оправдывается постольку, поскольку изображаемый здесь праведник был прообразом Мессии, невинно пострадавшего от врагов, и поскольку Иуда был главным представителем их и виновником успеха их злодейского замысла. Стих 21. И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус. Существенным условием для избрания в звание апостола Петр поставляет то, чтобы избираемый был свидетелем-очевидцем всей земной деятельности Господа, начиная от крещения Иоаннова до Дня Вознесения. Это, по-видимому, чисто внешнее условие имело, однако, и важную внутреннюю силу. Оно давало более надежд на устойчивость, полноту и зрелость веры и любви к Господу такого лица и указывало, так сказать, на большую солидность его подготовки в непрерывавшемся общении с Божественным Учителем всех их. Только такая подготовка, непрерывная и от самого Господа, всею совокупностью его дел и учений и событий его жизни в период общественного служения, давала право на столь высокое служение. Стих 22. «Начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его». «Быть вместе с нами свидетелем воскресения Его» – так определяется сущность апостольского служения – «быть свидетелем воскресения Христова». «Ничего-либо другого», – говорит Феофилакт, – «потому что кто явится достойным свидетельствовать о том, что евший и пивший с ними и распятый Господь восстал, тому гораздо более можно и должно поручить свидетельствовать и о прочих событиях, потому что искомым было воскресение, так как оно совершалось в тайне, а прочее – явно». Стих 23. «И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия». «Поставили двоих», то есть из числа удовлетворявших высказанному условию наметили двоих. «Почему немногих? Чтобы не вышло большего нестроения, при том же и дело касалось немногих», – пишет Феофилакт. Избранные – Иосиф Варсава, Иуст и Матфей – оба неизвестны в евангельской истории. Вероятно, они были из числа 70, бывших с 12 апостолами, и из других верующих, но более пламенно веровавшие и более благочестивые, чем прочие, – пишет Феофилакт. Стих 24. «И помолились и сказали: Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из всех двоих одного, которого Ты избрал». «Помолились и сказали: Ке просев к самени ипон», точнее по-славянски «и помолившийся ореша», «и помолившись сказали». Вероятно, приводимую затем молитву от лица собрания произнес Петр. Молитва обращается, очевидно, к Господу Иисусу Христу, который при этом именуется сердцеведцем. Так как в другом месте Петр называет сердцеведцем Бога, то употребление и здесь означенного наименования в приложении к Иисусу Христу выражает не иное, что как веру в божественные свойства Его и исповедание Его божества. «Покажи», то есть посредством жребия. «Не сказали «избери», но «покажи», говорят, «избранного». Они знали, что у Бога все наперед определено», – пишет Златоуст. Как при жизни своей на земле Господь сам избрал себе апостолов, так и теперь, хотя он вознесся на небо, но, обещавшись всегда пребывать в церкви своей, должен сам избрать и 12-го апостола. Стих 25. «Принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». «Идти в место свое», то есть в место осуждения, гиенну. Стих 26. «И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам». Определение по жребию есть установление ветхозаветное, и в решении дел по жребию видели действия самого Бога. «Но почему, — говорит Златоуст, — апостолы предпочитают избрание посредством жребия? Потому что они еще не считали себя достойными того, чтобы самим сделать выбор, а потому и хотят узнать о сём выборе посредством какого-нибудь знака. И Дух Святый еще не сходил на них, и жребий имел великое значение. Причисленный к апостолам святой Матфей проповедовал Евангелие в Иудее и Эфиопии и скончался в Иерусалиме, побитый камнями. Память его 9 августа. Иосиф, Иосия, Иуст был после епископом Елефирополя Иудейского и тоже скончался мученически. Память совершается 30 октября.